Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из ванной», чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции, с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попудогла, главный редактор Мела медиа про образование и воспитание детей, созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать.
Мам, я в туалет хочу!
С вами снова подкаст «Голос из ванной», и сегодня у нас в гостях Юра Погорелый, один из руководителей агентства «Интерфакс», то, которое делает новости. Мы поговорим об отцовстве, жизни семьи в изоляции, о тревожных отцах, невероятной роли бабушки и планах на будущее, ведь они у нас точно есть. Начинается лето. Юра, привет. Давай расскажи, пожалуйста, кто ты, с кем ты, где ты, изолирован ты или ты каждый день ездишь на работу, есть ли у тебя дети, есть ли у тебя семья, где ты находишься и сколько времени ты там находишься в этой точке. Я вот уже видела эту картину, это такой спойлер, но все остальные не видели, поэтому я буду спрашивать.
Привет, меня зовут Юра. Вот я обычный папаша, женат, один прекрасный ребенок Максим, ему 3 года. И изолировались мы относительно давно, мы были одни из первых людей, которые перешли на удаленную работу. Слава богу, это был момент, где мы сами могли решать, когда, и организация нас поддержала. Мы убежали фактически 15 марта домой, параллельно организую удаленную работу трудовых коллективов, где мы работаем, а это почти 250 человек. Мы пожили месяц в Москве, поняли, что эта история надолго, и рванули в Подмосковье. Поэтому мы сейчас уже вот почти 3 месяца живем в Подмосковье, около Дмитрова. И ну вот я как городской житель, например, это такой тест-райд, что было бы, если бы у меня была дача. То есть я такой антидачник, осознанный. И для меня, конечно, это такой, ну, забавная параллельная реальность. То есть у тебя есть параллельная реальность, связанная с удаленной работой, и есть параллельная реальность тому, что у тебя, например, здесь природа какая-то, меняются времена года, ну и вообще вот какая-то такая жизнь, к которой ты не очень привык в городе.
Ну и тут, наверное, тоже нужно, я должна рассказать, потому что я знаю Юру много лет, и, наверное, уже, мне кажется, лет 20. И большую часть этого времени я видела Юру, когда Юра едет в машине, выходит из машины с мобильным телефоном, заходит в офис, дальше находится в офисе, потом выходит с мобильным телефоном, едет домой, а потом едет обратно в офис. Вот. И мне очень забавно как-то, знаешь, так смотреть, вот что для тебя сложно, наверное, или ничего сложного вообще нет? Вот ты уехал, да, ну, привык, деревья, да, там какие-то насекомые.
Ну, первое время, конечно, было странное ощущение разрыва в реальностях. Ты ментально, ты там, на работе, у тебя, ну, вот есть люди, у которых есть Zoom, а есть люди, у которых есть Skype for Business. Это очень специфическая группа людей, у которых есть на работе большая IT-служба, которая когда-то озаботилась приобретением такой системы. Skype for Business – это как Zoom, только там очень маленькие квадратики, и в этих маленьких квадратиках ты видишь своих товарищей. И вот ты вроде головой там, а вокруг тебя сначала снежок, потом дождики, потом птички, потом травка, одуванчики были желтые, одуванчики стали белые. И вот это все такая идиллия, а вот там у тебя огонь в компьютере. Ну, ты его закрываешь, и ты думаешь такой, может, я не заслужил этого? Мы же все горим, мы же вот пандемия, твою мать! А тут птичка. Ну, к нам кошечка тут ходит. Вот мы ей кормим остатки всякого еды, которую не доели. Ну, то есть разрыв такой, шаблон. Потому что в городе ты больше чувствуешь вот этот вайб того, что происходит. Ты как бы ближе к этой вот реальности такой пандемичной. А тут вроде как ничего не происходит. Ну, ты понимаешь, что происходит, но оно как бы тебе никаких сигналов не дает. Ну, вот единственная такая особенность, наверное, вот этого, ну, в такой самоизоляции в Подмосковье.
Слушай, ну вот у нас, я уже записала, мне кажется, тучу этих подкастов, и в половине из них люди говорили, что они очень довольны, потому что, ну вот помимо птичек и всего остального, я, если честно, уже возненавидела птичек, и была уже тут на стадии, когда я просто выходила и говорила им всем замолчите, я от вас устала, потому что у нас тут тоже постоянно поют птички, птички и газонокосилки, две реальности, днем одна, вечером вторая. И люди говорят, вот, мы проводим столько времени с семьей, мы посмотрели друг на друга новыми глазами. Вы как там, посмотрели? У вас же с вами еще бабушка, я знаю, посмотрели друг на друга новыми глазами?
Мы, нет, конечно, нам ужасно повезло в том, что мы самоизолировались не просто втроем, а мы самоизолировались с бабушкой. Самоизолироваться с бабушкой – это, я считаю, следующий этап после этого – это самоизолироваться уже на яхте где-то там на Лазурном берегу. Ну, как бы, в принципе, небольшая разница, потому что когда у тебя бабушка, и бабушка самоотверженная, ты находишься в суперкомфортной истории. Да, ты получаешь огромное количество сладких и прекрасных моментов общения со своим сыном, но при этом ты понимаешь, что есть ежедневная рутина, от которой тебя спасла бабушка в то время, как ты. И мы с женой работаем как бы параллельно, да еще и вместе. И, но при этом как бы наша обязанность так распределена, что нельзя сказать, там, мы, конечно, можем там, заменить друг друга и так далее, но работа достаточно интенсивная и у меня, и у нее. И бабушка нас, конечно, спасает от вот этих моментов, когда просто днем надо погулять. Или просто не хочется днем спать, а хочется походить. И нам достаются эти сладкие моменты. Это утро совместное. Эти, там, вышел на обед, значит, поиграл немножко, что-то сделал. Потом ужин, ну, поужинал вечером, погулял. То есть нам достается самый большой кайф, конечно, от общения. Что касается посмотреть друг на друга по-другому, Ну, может быть, у меня специфическая ситуация, вот, потому что мы, собственно, с моей женой вообще, ну, как бы мы настолько все время вместе, все время, ну, то есть мы вместе работаем, вместе отдыхаем. Мы, когда у нас был такой романтический период, мы вместе ходили учиться, ну, потому что надо что-то делать. Вот, мы учились вот математику, там, язык учили, решали задачки, когда после учебы решали вместе задачки. И с этого времени мы как бы вообще все время вместе. Поэтому... А бабушка с нами живет и в Москве тоже. И сказать, что что-то вот прямо такого изменилось из-за того, что мы теперь как бы вот всей нашей командой, я так это вижу, семьей, командой, передвинулись из Москвы в Подмосковье, и не знаю, вот наша другая бабушка, она самоизолированная, и вот, ну, моя мама, и я скучаю. Ну, вот это да. Но мне тоже страшно, мы же знаем с этими, ну, коронавирусами, что, ну, в общем, с пожилыми родителями не стоит пересекаться, потому что это просто опасно, что ты не знаешь, и не хочется стать человеком, который может заразить. И это, ну, это больно, это неприятно. Ну, вот, может быть, какая-то такая тоска, ну, она присутствует. Тревога, она присутствует. Но в наших отношениях, не знаю, мое ощущение такое, что мы все переходим... Знаешь, это как вот, когда я был маленьким, я тоже учился, и учился на репортера. Но это странно звучит, но это по факту было так.
Пионерская правда.
Да, конец 80-х, начало 90-х, я бы так сказал. И у нас были выезды, юнкоров это называлось. Мы выезжали на природу, и с нами работали тоже люди, которые психологи, детские психологи. И мы как бы такое создавали группу и проходили через всякие разные общие эмоции. Это было и походы какие-то, и какие-то, ну, общие как бы, не знаю, грустные истории, общие веселые истории. И ты видел себя и других в рамках вот этих, ну, на фоне вот этих, собственно, ради чего люди в кино вместе ходят, чтобы вместе сопереживать вот этому и потом поделиться. И, в принципе, конечно, в этой пандемии, в которой ты ничего не можешь сделать, на самом деле, кроме того, что надеть маску и перчатки и не делать глупостей, ну, на все остальное ты не влияешь. Ты как бы в таком кино, но при этом ты, твоя семья, чуть-чуть по-разному все это переживают. Когда-то тебя надо обнять, когда-то ты надо, чтобы обнял. Ну, не знаю, вот какие-то такие вещи.
А у тебя есть ощущение, что кто-то больше переживает? Кто у вас больше переживает? Вот у нас в семье я больше переживаю, это все знают, как бы... Я очень хотела, знаешь, сравняться с вот этими прекрасными людьми, которые пекут что-то дома, но я на даче, и у меня тут была печь кедр, она называется. Я замесила офигенный кекс с грецкими орехами и со всем остальным и думала, как сейчас все придут, и я всех как обрадую. И, короче, печь кедр производства Back in the USSR, просто иначе это не назовешь. Она просто сожгла мой чудесный кекс сверху, снизу, с боков. И я все кинула и сказала, все, я еду в город. Я сейчас... Потом я вспомнила, что мне надо писать подкаст, и не уехала, но я уже прям взяла ключи от машины и сказала, оставайтесь вы здесь, а я поехала, все, мне уже хватит, с меня хватит, я поеду к духовке, я буду ходить в офис, я готова сидеть в офисе в маске, в перчатках, в бахилах и все, что другое там на меня навесит. Ну да, в общем, я у нас самое слабое звено, а у вас кто самое слабое? Я понимаю, что сложно сказать так, чтобы...
Ну как, самый мнительный и волнительный в нашей семье – это я. Я вот из тех папаш, которые трясутся над детьми, понимают, что трястись неправильно, но все равно трясутся. Ну, то есть, это я бегу и кричу, типа, не залезай куда-нибудь там или не засовывай это в рот. А Юля, моя жена, мне говорит, слушай, чувак, ну... Но при этом, может быть, из-за того, что у меня довольно большой опыт всякой шняги, которая у нас со страной происходила, общее отношение к вот этой истории, когда ты читаешь там про тысячи заболевших, когда ты читаешь про падение ВВП там на какие-то прям, ну, существенные, ты читаешь про разрушение бизнесов, а ты при этом руководишь бизнесом. И ты при этом слышишь фидбэк от клиентов, что да, типа, чуваки, давайте сейчас, не сейчас, давайте мы с вами там как-то там, вы нам 2 месяца не будете считать. И ты вот с этими макроволнениями, я как раз легче справляюсь. А вот, например, Юля справляется с этим сложнее. Бабушка задает философские вопросы.
О, да, например, бабушка, философские вопросы.
Ну, она проверяет, конечно, в ее информационное поле попадает довольно много фейков, потому что наши власти же умеют контролировать фейки в зарегистрированных СМИ, а в социальных группах и во всякой разной ерунде фейки контролировать не умеют и не хотят, потому что как ты отчитаешься? Ну, зачем? Нет отчета, и тогда не надо контролировать. Так вот, и она просто спрашивает, чуваки, а вот это как, а это вот как? Но она довольно философски на это смотрит. Моя мама тоже человек, который в детстве, у нее были игрушки. Ну, она же девочка, ей нравились красивые вещи. Вот у нее, она рассказывала, что ценная игрушка у них в детстве была после бомбардировок, когда плавятся стекла, образуются очень красивые капельки. И вот они играли в эти капельки. Находили их и играли. Но вот человек, который играл в детстве в капельки оплавленного стекла от бомбардировок, в принципе, к пандемии тоже относится довольно, ну, внятно, так скажем. И она скорее волнуется за меня, а я волнуюсь за нее. Ну, вот такая у нас история.
Я еще про твою маму спрошу, потому что я знаю, что она достаточно такой, ну, прямо самостоятельный человек, несмотря на возраст. Она сидит дома, вообще не выходит, а как продукты, вот вы же далеко и все остальное. Я понимаю, что я так тыкаю булавочкой, но тем не менее.
Она сидит дома, выходит до магазина, который у нее находится недалеко от дома. Я, конечно, пытался сказать, давай я тебе сейчас интернетом закажу там еду, там еще что-то. Говорю, слушай, я сама все могу заказать. Она заказала, значит, трансляции оперы «Мед», подписалась на подписку в 3 онлайн-кинотеатрах и смотрит такие non-fictional movies. Но не хочет подписываться на утконос, понимаешь? Она хочет дойти до магазина и поговорить. Но вот такая история. И меня это, конечно, пугает, но потому что я мнительный, да, городской мнительный вот мужчина с этого, как его,
средних лет.
Да, 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 это нормально, я это спокойно как бы понимаю. Но нет, вот она не хочет всего вот этого, значит, доставки через интернет и все остальное. Поэтому она доходит до магазина, живет она в районе, где, куда еще не дошла реновация, уплотнение, поэтому у них... Мало народу, на самом деле, живет. И большие пространства. Там есть где, знаешь, пройти, не сталкиваясь. Но такая у нее история. А по поводу, как Макс ко всему относится? Макс знает, что в Москве вирус.
Максу сколько лет?
Максу 3 года. Ну, 3-й год мы отметили уже как раз в самоизоляции. Ну, мне кажется, это получилось все равно неплохо. Он знает, что в Москве вирус, понимает, что мы вот живем здесь. Для него это просто факт. Во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, что 3 месяца для 3-летнего парня – это как для нас, ну, я не знаю, там, время со дня закрытия кризиса жанра до сейчас, понимаешь? То есть как бы это...
Это очень давно, надо сразу сказать, что это было очень давно.
Это было... Да, короче, это, ну, для него это очень много. Поэтому для него это новая нормальность. Если мы не... Понятно, что мы как бы говорим, мы стараемся не говорить вот это «О, пипец, типа, ты слышал, о, при нем». Чтобы, конечно, моментально чувствует его эмоциональный фон. Это прям, ну, быстро происходит. Мы стараемся не делать этого трэша, не начать обсуждать тяжелыми падающими голосами там то, что он не может понять, чтобы он думал... Он же как бы будет думать, что это о нем. Что он что-то не то сделал. Как бы 3-летка не... Ну, как бы он не отделяет. Вот. Мы когда чувствуем, что увлекаемся, мы притормаживаем. Ну, как бы, что не надо.
Слушай, ну, а вот это просто само переживание. Знаешь, ну, вы же как бы с Юлей всегда ходили на работу. Там Макс проводил время дома с бабушкой. А вот сейчас мама и папа здесь. Вот какой-то есть такой момент, что вот типа ура, оле-оле, там. Ну, вот у моего Кости, у него был момент, да, оле-оле, мама все время дома, и он... Ну, немножко так тягостно отстраивал вот эту историю, что вроде бы я дома, а вроде бы я все равно и не дома. Нет, он очень хорошо принял в итоге все условия. Он знает, что когда нельзя шуметь, когда не надо стучать, когда не надо громко петь революционные песни. Но все равно вот момент отстройки был. А с 3-леткой же еще как бы, ну, все-таки Кости 7, а 3 – это такой возраст, когда, ну, с одной стороны, можно все объяснить, но при этом ребенку, ну, просто... физиологически сложнее себя контролировать даже вот свои эмоции.
Ну, смотри, ты знаешь, ну, еще, мне кажется, что вот этот разрыв шаблона, то, что мы вроде дома, но мы работаем, мы с самого начала, с утра, буквально нам меньше недели понадобилось на это. С самого начала с утра говорили, папа и мама идут работать. Учитывая, что папа и мама еще одновременно идут работать. И мы... включали компы, уходили, значит, в комнату, закрывали дверь и работали. Вот, выходили на обед, обедали, возвращались обратно, работали до вечера. И это постоянно происходило. И сейчас Макс привык к этому режиму. И когда я иногда даже выхожу, ну, что-нибудь съесть, он смотрит на меня и говорит, слушай, папа, иди работай.
Что это ты тут делаешь вообще в неурочное время?
Куда ты? Подожди, у тебя вот работа, ты иди давай работай, вечером поиграем. Я говорю, ну окей, ладно, Макс, я просто хотел там бутербродик подрезать. Вот, ну то есть у нас, слава богу, это как бы, ну, вполне. Иногда вечером, когда прям он уже скучает, он иногда подбегает посмотреть на наши вечерние конференц-звонки, но, по-моему, он пару раз попал в объектив. Все такие «у-тю-тю-тю-тю». И он, по-моему, застеснялся, и больше уже в объектив старается не попадать.
У меня моя главная боль, Костя стал большим фанатом Телеграма, и он понял, что как бы до этого, когда я ему говорила, что мы работаем в том числе через Телеграм, ну, это была совершеннейшая абстракция. Сейчас он увидел, как это происходит. У него появились любимчики вот из моей редакции. Это люди, которые выбирают самые яркие стикеры. Вот, потому что он, естественно, реагирует на стикеры, но при этом он, на самом деле, он один раз подошел тоже, я куда-то встала, оставила компьютер открытым, он почитал, что тут написано, хотя мы с ним долго говорили, что, ну, не стоит читать чужие открытые записи. Он говорит, мама, у тебя на работе есть сотрудники, которые ругаются матом. Более того, они пишут эти буквы.
Какой кошмар. Да, у меня тоже есть проблема. У нас есть вечерние звонки с редакцией. Теперь я в них участвую. Редакция обычно не любит, чтобы я... Я поясню, просто я не журналист теперь, а вроде как типа продюсера.
Но менеджер. Медиа-менеджер. Вот, есть хорошая формулировка.
Не знаю, я когда слышу слово медиа-менеджер, я хочу схватиться за пистолет. Но нет, и я теперь в этом участвую. У меня всегда была манера говорить довольно образно. И пару раз я действительно выражался так, как не нужно понимать, что, черт побери, там же у людей дети. И все такие, у нас там дети, они сейчас это слово выучат. Я такой, о, простите. Вот, но такое было, но слава богу, Макс читать не умеет. Все, что связано с компьютерами, для него пока это трансляция с экрана айпада на телевизор. Я взял с собой этот Apple TV, чтобы он не смотрел эти маленькие
экранчики. Господи, я думала, ты скажешь, я взял с собой телевизор.
Нет, нет, то здесь есть телевизор. Но я взял вот эту штуку для трансляции, потому что, ну, как бы ты не можешь избежать мультиков, и не можешь избежать мультиков по выбору. Это вот важный очень момент, где ты можешь там тыкнуть и сказать, я вот хочу вот эту. Но мы так договорились, что тыкает он в планшет, а смотрит в телек. Ну, как бы, чтобы не было вот такой... В принципе, ему нормально. Главное, чтобы это была как бы управляемая им ситуация. Вот, и поэтому для него вот эти все средства коммуникации... Ну, телефон. В телефон он разговаривает. А так, в принципе, ну, как-то так ему это параллельно.
И сейчас уже отвлечемся немножко от детей. Вот, если честно, я для себя до сих пор не могу отрефлексировать, на самом деле, ситуацию, что я делаю на даче. Вот чем моя жизнь на даче отличается от того, что я бы осталась в городе? Вот у тебя есть какое-то четкое понимание, почему вы уехали за город-то? Ну, я понимаю, что здесь можно гулять, но вот после 2 месяцев, ну, меня уже не радует, я уже не хочу гулять. Я уже, видишь, готова... Я не знаю, там, где-то себя запереть, и лишь бы я чувствовала звук, слышала звук 3-го кольца там или что-то в этом роде.
Ну, смотри, для нас, конечно, это решение, ну, связано прежде всего с Максом, потому что если ты без детей, то какая тебе в целом разница, ты в городе или ты не в городе? Если ты прямо не можешь без там пробежек, велосипеда, чего-то еще... то, ну, наверное, да, ты в городе, учитывая, что в Москве действительно ты ничего не можешь сделать, там, ну, дача, она предполагает какую-то хотя бы территорию, где ты можешь подвигаться. Но когда ты понимаешь, что у тебя там 3-летка месяц не выходил из дома, и понимаешь, что у тебя есть возможность сделать так, чтобы он проводил это время на улице, ну, конечно, ты это сделаешь. Ну, вообще у меня такие, знаешь, вот качели. Мы сначала говорим с женой такие, может быть, дача – это да... А потом понимаем, что, в принципе, какой-то, ну, вообще дом и дача – это целая, конечно, инфраструктура, которую надо поддерживать. И, ну, вот мне лично даже не хочется это делать. Я вот когда слышу слово «отмостка», это какой-то для меня просто вот портал в ад. Отмостка, вагонка. Я не знаю, что там еще, какие слова у них там есть.
Шифер.
У этих дачников.
Шифер.
Шифер. Этот откачка, еще что-то, вот этот трэш, я как бы, я даже не хочу, вот понимаешь, классно приехать там на природу, потусоваться, уже подозрительно, когда природа не мягкая, пушистая, а вот такая, какая она сейчас, ну вот она такая, ну нет, сейчас-то сегодня прекрасный яркий солнечный день, но до этого. Я понял, что у меня, например, нет вообще шмота для нахождения на природе, то есть у меня есть как бы костюмы и городская вот эта... Ну, псевдоодежда такая, для которой нужна, там, чтобы выйти из машины там, и перейти куда-то. Я понял, что у меня даже этого нет. Я даже как бы, ну... Вот у меня лично нет вот этого желания там слиться с необузданной природой, почувствовать эти волны. Не-не-не, я вот как бы действительно городской житель. Мне очень нравится шум города и вот эта джентрификация, которая произошла в Москве. Мне нравится то, что ты можешь выйти там поесть, поговорить с людьми, все будет чисто, красиво и так далее. И поэтому, конечно, вроде думаешь, да, класс, такое вот у тебя есть такое вот место, куда ты можешь убежать, и вот ты там будешь, а потом ты думаешь, так, ну вот я убежал, а уже хочу назад. Ну, то есть, не знаю, я вот до сих пор не стал каким-то осознанным поклонником дачи, но я понимаю, что если удаленная работа, прям вот удаленная работа, станет вообще новой нормальностью. Я не уверен в этом на 100%, вот реально не уверен. Но если это так, ну, может быть, конечно, что-то такое подмосковное, но типа недалеко от города имеет смысл.
Нет, ты сейчас неправильно рассуждаешь. Дача придумана вовсе не для удаленной работы. Дача придумана для того, чтобы когда твой ребенок, когда он пойдет в детский сад, и у него потом будет возникать вот этот вот лаг в 3 месяца каникулярный, чтобы бабушка и ребенок могли тусоваться на даче. У них тут... На самом деле, вот я сейчас, знаешь, сегодня, например, думала о том, что вот у моего ребенка два дня в неделю очень счастливая жизнь. Это когда приезжает его друг, мы велели им соблюдать дистанцию, но они в основном находятся на улице, то есть и большую часть времени они ловят рыбу. И вот приезжает его друг, и сегодня Костя встал в 8 утра, и говорит, Витя уже проснулся. Я говорю, его бабушка позвонит, когда он проснется. Витя проснулся часов в 10, Костя вскочил, надел сапоги, побежал, и дальше они были просто, у нас тут есть озеро, они были на берегу озера вдвоем. При этом я сначала пыталась их контролировать. То есть я там встала, как столб, и говорила, дети, не упадите в воду, вы слишком близко, не копайтесь в грязи. А потом я не выдержала, потому что у вас там солнце, а у нас вот ледяной ветер сегодня весь день, который, о котором в новостях писали, что он там типа деревья в Москве вырывал с корнем. Вот он, у нас он сейчас. Я говорю, я пошла. И мы, собственно, я не видела его, и он пришел где-то вот уже ближе к обеду, абсолютно счастливый, и пришел только потому, что у него был урок в Зуме. И говорит, сейчас вот я быстро позанимаюсь, и мы опять... Короче, вот у него есть вот эта, знаешь, классная, уже такая чуть-чуть взрослая дачная жизнь. Когда они там в свите пошли, подорвали петарду, хотя, конечно, в этот момент я тревожная мать в нашей семье. Я кричу, боже мой, сейчас петарда попадет вам в глаз, и представляю все самое страшное. Но при этом они гоняют на великах, и ему очень нравится, знаешь, то, что он уже не с нами, а в какой-то вот этой вот своей тусовочке. Вот для этого дача, для того, чтобы они могли там на великах гонять, ловить вдвоем, втроем. Ну, обычно у них большая компания, но в этом году мы ограничиваем по принципу, кто лучше самоизолировался. Поэтому ты еще купишь дачу, ну ладно, это мы обсудим после окончания карантина. Давай, лучше скажи, пожалуйста, вот, а где точка возвращения в город-то все-таки? Как вот вы для себя определили? Потому что я, например, не могу понять. Я не понимаю ни из статистики, ни из того, что я читаю в новостях. У меня нет понимания. Ну вот сейчас говорят, например, что с одной стороны запретили прогулки, а с другой стороны проводят грандиозный, собираются провести грандиозный книжный фестиваль, да, на Красной площади. Для меня это две противоречащие друг другу вещи, я просто со стороны на это все смотрю и уже ничего не понимаю.
Да, но что ты, что я, собственно, воспитывались и учились в прекрасные, всеми любимые 90-е годы. Особенно с 90-х годов, кроме вот сейчас эти уже какие-то легендарные бандиты и так далее, но это же было не главное. Главное то, что когда ты открывала учебники, тебе преподаватели говорили, ребята, вот то, что там написано, это трэш. Ну, как бы не обращайте на это внимания. Да, мы так учили все предыдущие там годы, но это ерунда. И мы вам расскажем, как на самом деле. И у тебя, и у этого поколения, у нашего поколения есть такая штука, что когда ты слышишь, что открывается там какой-то фестиваль на Красной площади, или когда ты слышишь, что мы на плато и так далее, ты смотришь цифры, и ты помнишь, что ты эвакуировался, начал носить маски и перчатки, тогда, когда в городе было 500 заболевших. 500 заболевших. А сейчас у тебя 2500 заболевают каждый день. Whatever, как бы их ни считали. 2500. Это очень большая разница. Ну, я понимаю, что говорят власти. Здорово, отлично, молодцы. Говорите, рассказывайте. Но я понимаю, что они говорят не мне. Не мне. Они говорят своим там начальникам, кому-то еще. Это все не для нас. Мы как бы статисты вот в этой игре. Вот так это устроено. И, кстати, мне кажется, это так везде устроено. И мой подход такой. Во-первых, у нас, слава богу, сейчас на работе нет дедлайнов по физическому возвращению в офис. То есть вот нету. Мы научились работать издалека. Я понимаю, что, наверное, осенью, не знаю, там, сентябрь, октябрь, видимо, уже будет все не так фигово. Но надо смотреть. Ну, то есть вернуться в город и сидеть дома тоже странно. Какая разница, что ты там сидишь, что ты здесь сидишь. То есть для меня будет... важная история с этими цифрами, что там как бы реально, что там происходит. Даже если они там немножко натянуты, неважно. Ты не можешь врать сейчас в мире вот всего этого открытого, соцмедиа и все остальное. Ты не можешь врать на порядке. Это во-первых. И во-вторых, для меня очень важна наша собственная как бы логика. Это же точно такой же вопрос, как, например, вот не знаю, там мы ходили в бассейн, и Максу это ужасно нравилось. И он до сих пор вспоминает... тетю Катю, с которой вот тренера по плаванию, с которым они плавают. И мне тоже очень хочется вернуться к тете Кате. И это вопрос, когда? Когда официально разрешат? Или когда ты сам поймешь, что риск уже достаточно низок? Вот этот момент, мне кажется, каждый для себя должен как бы ориентироваться на внутренние чувства и плюс на цифры. Надо смотреть на цифры. Это очень важный момент. И мы будем смотреть на цифры, чувствовать свое собственное внутреннее как бы ощущение от риска. Но я для себя внутренне. Уже 2020 год я как бы все активности вот такого рода я уже как бы внутренне похоронил. Я думаю, что я буду ждать вакцины до того, как вот это все возвращать.
Ну да, прям, знаешь, вот сейчас ты меня не порадовал, но я все-таки, я всем задаю один и тот же протокольный еще вопрос, тем более, что ты уже даже сказал, что вы всегда учились и всегда много учились. Я всегда немножко завидовала и Юре, и Юле, потому что они все время ходили на какие-то курсы, школы и все остальное. Вот сейчас вот этот момент, когда нам пишут каждый день с каждого экрана, ты видишь... «О, у нас сегодня такая интересная лекция, а сейчас вы можете еще потренировать свой английский, а вот теперь еще там и спорт по Zoom, господи, боже мой». Что-то вы сделали, вот это вот самосовершенствование, которое стало таким, знаешь, вот для меня, например, как для редактора медиа про образование, это было очень тяжелым броском, потому что мне писали единовременно человек по 50 пиарщиков, которые придумали очередной курс самосовершенствования. И я понимала, что люди на самом деле уже ненавидят все курсы. Но, может быть, у вас было что-то, что вы все-таки сделали, послушали там. Вот мой муж, например, вчера смотрел лекцию про... Господи, это было что-то про русский фарфор 19 века. И мне было скучно, поэтому я быстро ушла.
Ну, смотри, что мы сделали экстракюрикул, как бы, да, вот кроме работы и физического, как бы, самосохранения. Мы занимаемся спортом через FaceTime с тренером. Мы досмотрели сезон «Дикого Запада». Я посмотрел одну лекцию «Москва глазами инженера», просто потому что у меня сорвался какой-то, ну, массовый звонок, и у меня нашлось вот это, и семья мне разрешила, значит, досмотреть ее. Юля записала сейчас на курсы продакт-менеджера в школу скрам-мастеров, значит, и вот будет сейчас получать этот сертификат. Вот то, что мы сделали.
А бабушка?
Бабушка, одна бабушка прошла курс Яковлева, про молодость, вот это его курс. Вторая бабушка, вот она смотрит классику кино и продолжает, значит, смотрит виртуальные лекции в Пушкинском музее. То есть, вот прям очень... классно. То есть, да, действительно, эта штука работает. К сожалению, здесь выбор. Дело в том, что рабочий день вообще не изменился. То есть, для нас рабочая нагрузка, она такая же. То есть, ты начинаешь в 9:30, в моем случае, заканчиваешь в 7:30. Я, честно говоря, не знаю. Вот между этим, ну, реально работа. Вот прямо она есть. И я не знаю, когда вот это удаленное обучение делать. То есть, для меня это вот история с обучением, для меня всегда было приоритетное обучение. И я всегда знал, что для того, чтобы поучиться, надо что-то не сделать. Не сделать какую-то работу или не сделать что-то, связанное с своими семейными, своим семейной вот частью жизни. Поэтому это всегда вопрос выбора. Ты что-то не делаешь, а что-то делаешь другое.
Давай, скажи, что ты сделал самого классного с ребенком за два там или... Ну, короче, не будем считать месяцы, просто самое классное. Корабль, пластилиновый дом... Научил его подтягиваться на турнике, что-то такое. Я... Все, что тебе нравится. Но что тебе кажется важным и классным, и ценным для тебя? Что, может быть, ты потом вспомнишь? Макс-то забудет, я думаю, они все забывают. Они помнят только то, что их любили.
Ты знаешь, я, честно говоря, мне кажется, что я в этом смысле какой-то не очень правильный папа. Я его пока сейчас не учу там собирать грибы или там охотиться на кошек или еще что-то, или там подтягиваться. Самый классный был момент, когда мы как-то вышли вечером после работы, был как раз закат, и Максим ко мне сказал: «Папа, смотри, какое красивое небо». И вот этот момент для меня такой, ну, потому что мне это намного важнее, чем какие-то, ну, вот, скиллы, которые он сейчас приобретет. Если он видит, что сейчас красивое небо, то когда-нибудь он точно узнает и про звезды, и про моральные законы, и вот это все.
Ну и все, мне кажется, фул бинго. Спасибо, Юр, я была очень рада тебя видеть. Я всегда всем говорю, что я надеюсь всех увидеть когда-нибудь уже не в Зуме, потому что, если честно, я уже устала от картинок, и мне хочется уже просто постоять с людьми где-то. Я уже готова даже на улице, просто у нас была даже идея встречаться в машинах где-нибудь на трассе и так перекрикиваться. Ну ладно, спасибо большое. Все, машу тебе рукой. До встречи.
Пока.
Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыке и Google Подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!